Вечерние прямые эфиры на Аюрведа Радио продолжаются. Всем здравствуйте. Сегодня четверг, предпоследний день лета. Меня зовут Олеся, и на протяжении ближайшего часа я буду вместе с вами. Точно так же, как Ирина Поздеева, которая у нас скоро появится в эфире, и мы продолжим наши беседы. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся.
Хорошо, что мы снова вас слышим. Слышу я, что звук хороший. А я скажу всем нашим слушателям, что у нас продолжается тема беседы, которая называется «Милость Брихаспати». Много интересного мы говорим в связи с этим. И если у вас, дорогие слушатели, появляются вопросы, то вы сразу же их присылаете в письменном виде к нам на e-mail radio@tarsunov.ru. Можете также дозваниваться с помощью скайпа, попадать к нам в эфир. Имя в скайпе у нас «Аюрведа Радио». Итак, Ирина, о чем поговорим сегодня? Чем продолжим?
Безусловно, мы будем говорить о милости Брихаспати. Мы будем говорить о милости гуру. Гуру на санскрите – это тяжелый. Санскрит – язык, который имеет, простите, каждое слово в котором имеет от 10 до 100 значений. И гуру – это имя планеты Юпитер, переводится как «тяжелый». Это самая тяжелая планета Солнечной системы и переводится как духовный учитель. Брихаспати – это имя бога планеты Юпитер, является духовным учителем богов. Это одна из главных действующих фигур всех ведических писаний. Без его благословения, без его подсказки, без его мудрости боги не принимают ни одно решение. Мы говорили с вами, что гуру тяжел своей верой. Писания объясняют, почему же два слова «тяжелый» и «гуру», духовный учитель, связаны в одном санскритском слове «гуру». Потому что, как говорят писания, вера гуру тяжелее Гималаев. Именно вера делает простого человека духовным учителем. И об этом мы говорили с вами на наших предыдущих лекциях. Сейчас же мне хотелось поговорить об астрологических моментах, именно об аспектах астрологии, которые показывают милость гуру. Также мы говорили, что гуру, или планета Юпитер, является несколькими караками. Карака – это показатель, это астрологический термин. Гуру несет на себе несколько карок больше, чем какая-либо другая планета. В первую очередь гуру – это гьяна карака, показатель духовного знания. Во вторую очередь гуру – это бхагьях карака, показатель удачи. Бхагья – удача. Итак, если есть милость гуру, духовного учителя, человек обречен на удачу. Это очень интересный момент, который я в своей жизни и в жизни своих братьев и сестер постоянно наблюдаю. Я буквально недавно вернулась из Риги сегодня, и вчера мы говорили с моей сестрой в Боге о том, что милость гуру, она постоянно с нами. Наш гурудев оставил тело, ушел, но он все равно пребывает с нами, но тем не менее его физическое присутствие вот, было очень важно для всех нас, его учеников. И мы с ней плакались друг дружке, говоря, что вот как чувствуется жизнь с Гурудевом и вот жизнь без него сейчас. Да, мы чувствуем его милость, он всегда с нами, но тем не менее вот это физическое присутствие его в любом уголке планеты, в Индии или в других храмах его миссии, да, это давало тебе, скажем, какую-то защиту. И мы говорили о Гурудеве, и здесь мы гуляли, и встретили ее подругу, которая живет все время в Юрмале. И затем, подруга стала жаловаться на жизнь, и мы, когда простились с ней, она говорит, вот удивляюсь, вот и умница, и образованная, и много языков знает. И вот, а почему такая несчастливая? Я, конечно, как астролог, стала выдвигать разные версии, что там у нее поражено. Но моя сестра в Боге сказала прекрасную вещь, за которую я ей благодарна. И вот тогда я восприняла это как действительно милость Брихаспати, милость моего Гурудева, Шрилы Говинда Махараджа. Она сказала, да нет же, просто у нее нет Гурудева. И это действительно так, потому что когда у человека есть духовный учитель, он обретает удачу. Поэтому всем радиослушателям Аюрведа Радио я желаю обрести духовного учителя. Это самая главная наша задача в жизни. Ко мне многие обращаются, какая у меня кармическая задача? Да? Западные астрологи очень любят рассуждать о кармических задачах, о высшем предназначении, о миссии и так далее. Я говорю, у нас задача одна – найти Гурудева и предаться ему.
Вот вы знаете, у нас один из самых распространенных вопросов на радио – как можно найти духовного учителя, как его искать и где? Вот, может быть, вы со своей стороны могли бы дать какие-то рекомендации для наших слушателей?
С большим удовольствием, но я не скажу ничего нового, потому что этот вопрос на самом деле является центральным вопросом Бхагавад-гиты. Угу. Арджуна спрашивает Кришну, как я узнаю духовного учителя? Как его отличить от простых людей? Что он говорит? Как он двигается? Как он ходит? Как он говорит? Да? И Кришна ему объясняет, кто такой истинный гуру. Кришна говорит, что духовный учитель всегда принадлежит какой-то определенной духовной традиции. Мы говорили о том, что веды объясняют, что Бог один – и что разные религии – это разные пути к Богу. И для того, чтобы идти к Богу, нужно выбрать путь. Представьте себе, мы недавно беседовали с одним очень умным человеком, он мне сказал, для меня всегда Бог – это был как пик коммунизма. Пик коммунизма, а он сам альпинист, его было очень трудно покорить, и его покорили, по-моему, только в прошлом веке. И он говорит, сколько людей гибло, не достигнув вершины. Но однажды группа пошла вот каким-то очень сложным путем через ледник и достигла пика. И они оставили свой флаг. Понятно, пик коммунизма – это были наши люди. Да? А потом другая группа пошла другим путем. Третьим путем. И каждый оставлял свой флаг, свою отметку. То есть пика коммунизма, да, высочайшей вершины горы можно достичь разными путями, абсолютно разными. И этот пример, он говорит о том, что самое главное – выбрать путь. Если мы принимаем все религии, мы говорим, о, да, прекрасно, Бог один, все замечательно, все равны, давайте вот я буду поклоняться и Будде, и Иисусу, и Магомету, и всем вместе, да. Это вот новая религия Бахаи, да? Религия Кали-юги. Когда ты входишь в храм, вы, наверное, знаете, это одно из, скажем, чудес света Индии в архитектуре, всем известный храм Лотос. Да? Это храм Бахаи. Вот входишь в него, и ты видишь, тут Иисус, тут и Будда, тут и Кришна. И вот кому хочешь, садишься, тому вот поклоняешься. Да? Вот. Но это полное смешение. Это все равно, что вы будете бегать от одной тропинки к другой, да? И вы не будете продвигаться к пику. Но как только ты встал на путь, тебе нужен проводник. Кто покажет тебе путь на ледник? Кто пойдет первым в этой связке альпинистов? И первый – это тот, кто является гуру. Тот, кто верит, что он во что бы то ни стало, непременно достигнет вершины. Этот первый и есть гуру, наш проводник. Гуру идет, а мы в связке за ним продвигаемся шаг за шагом, степ-бай-степ, к вершине, которая и есть Бхагаван, верховный. Я стараюсь не употреблять такие выражения, как верховная личность или верховный бог. Я говорю верховный, потому что Бхагаван переводится как «верховный». И это очень большая смысловая нагрузка. Почему? Потому что Кришна на самом деле не Бог. Он тот, кому поклоняются боги. Все девы поклоняются Кришне. У Кришны есть одно из имен. Девешвар – властелин богов. Он тот, кому поклоняются боги. Итак, достичь верховного можно только идя по определенному пути и держать за руку в одной связке с проводником, с гуру, с духовным учителем. И третий момент, о нем тоже говорит Бхагавад-гита и объясняет Кришна. Я сейчас это описываю образным языком, не языком Бхагавад-гиты, но именно этот смысл содержится в ней. Кришна говорит, что мало того, что у тебя есть гуру, ты выбрал путь, ты должен следовать за ним. Ты должен идти за ним шаг за шагом, step by step. Потому что, простите, можно привести лошадь к водопою, да? Но никто не заставит ее пить. Ты должен сам сделать собственные усилия. Напротив девятого дома, девятый дом – это дом духовного учителя, стоит третий дом. Третий дом – это дом собственных усилий. Без собственных усилий, без третьего дома, а этот дом доктор Рау считает главнейшим в гороскопе, мы не можем достичь ничего, ни удачи, ни духовного развития, ни просто счастья. Понятно? Итак, три составляющих духовной жизни. Это сама традиция, учитель в ней, который обладает верой, и следование за учителем. Кроме того, я бы от себя хотела добавить, что настоящий учитель всегда имеет своего духовного учителя. Если ваш гуру никому не поклоняется, то это означает, что он не служит, а, простите за сленг, звездит. Да? Или гурвит. Знаете, такой есть.
Гурвит. Интересно. Да. Слово интересное. Да,
гурвит. А это не мое слово, это слово, которое произнес Борис Борисович Кремещуков.
Отлично.
Да. Поэтому, если гуру не служит, он просто гурвит. Он имитирует. Он подражает гуру. Гуру – это всегда самый смиренный последний слуга. Он говорит… Мой духовный учитель говорил, что мы дасу, ану дасу, ану дасу. То есть мы слуга, слуги, слуги, слуги. Если нет этого умонастроения, есть гордость, есть эго. А стало быть, нет движения. За кем идет ваш гуру? Вы должны видеть перед собой всю эту цепочку, которая восходит к Бхагавану, к Верховному. И только тогда у вас есть твердая надежда и уверенность, что вы достигнете когда-нибудь Бхагавана. Ваш учитель вас туда приведет. Кроме того, это тоже моя собственная реализация. Это было очень важно для меня много-много лет назад, когда мне человек, которого я приняла, был моим, скажем, первым гуру, он сказал, что настоящий гуру, он никогда не сияет, не сверкает. Очень часто люди стремятся, их привлекает нечто блестящее, знаете, как ворон, да, или сорок. Их привлекает обертка, фантик, золотинка, а не содержание. Вот если, например, вот у нас был бы с вами эфир, да, не радио, а, скажем, с изображением, да, mm-hmm. И вдруг ваши уже не слушатели, а зрители бы увидели, как я плавно и грациозно поднимаюсь над столом и летаю, да. Многие подумали, о, да она святая, да она гуру и так далее.
Сразу же количество зрителей увеличилось бы.
Безусловно, потому что очень многие хотят обманываться, очень многие ждут чудес, а чудес – это… Чудеса – это проявление ситх. Но настоящий гуру никогда не использует свои ситхи в материальных целях. Гуру наделен, вайшнав наделен самыми большими ситхами. Они так и называются – вайшнава-ситхи. Вайшнава-ситхи нет равных. Это самая большая сила. Это сила Радхарани. Это сила любви и преданности. Сила Радхарани, сила любви не знает преград. Ее боится даже сам Пуруша, потому что сила Шакти, она достаточно своенравная. И мы об этом говорили на нашей прошлой беседе, когда говорили о силе Шакти в цикле передач, посвященной милости Шукрачарьи. Итак, вайшнава-ситхи – самые мощные, самые сильные ситхи. Но вайшнавы никогда не проявляют их. Только в исключительном случае. И этот случай – служение Бхагавану, Верховному. Или служение своему учителю. Для служения своему гуру вайшнав может сделать настоящее чудо. Например, мой духовный учитель Шрила Говинда Махарадж 24 раза объездил земной шар. 24 мировых турне он совершил. Это было кругосветным путешествием очень пожилого человека. Это ситхи, в это невозможно поверить. Но это так, потому что ни один... Вот мы находились рядом с ним в России. Фестиваль шел месяц или сколько. Мы уставали страшно. Хотя наш гуру говорил без остановки, да? Ну, в смысле, там утром, утренний даршан в 5 утра, дневная лекция, вечерний даршан и так далее. Но он не уставал. Откуда это? Это только вайшнава ситхи. Потому что он думал только о служении своему гуру. И именно это придавало ему силы. Радхарани давала ему эти силы на служение. Итак, вайшнава ситхи очень мощные, великие ситхи. Или пример Шрилы Прабхупады. Да? Это тоже вайшнава ситхи. Это личность, одна личность, которая совершила мировую духовную революцию в одиночку, будучи уже глубоким, простите, стариком, имея очень слабое тело. Откуда эти силы? Это вайшнава ситхи. Но настоящий вайшнав никогда не будет летать над сценой. Мне иногда, знаете, придают вопросы, когда я читаю публичные лекции, в записочке. Индубала, а полетайте, пожалуйста, над сценой. Понимаете? Ну, что я могу ответить на такой вопрос? Я говорю, я не умею этого делать.
Да, интересный вопрос, интересная просьба. Оригинально попросить так.
Но когда мое служение требует от меня летать так быстро, чтобы успеть очень много дел, я успеваю все, понимаете? Потому что это есть милость Брихаспати, это есть милость Радхарани, да, которая проявляется через милость гуру. Наш гурудев дает нам эти силы, наш гурудев дает нам вдохновение к служению, наш гурудев дает нам ощущение удовлетворения и счастья. Наш гурудев дает нам веру в то, что Господь с нами, любит нас. И умение за каждым событием видеть любовь Бога.
Ой, что-то вас немножко хуже стало слышно. Если можно, поближе к микрофону.
Да.
Вот так лучше, я надеюсь. Значительно, да? Даже так резко, громко. Да, так лучше будет. Спасибо.
Итак, и это все милость гуру, милость Брихаспати. Я ответила на вопрос, кто такой гуру?
Да, конечно. Вот мне в связи с этим вспомнилась история, вы наверняка знаете, из книги «Путешествие домой». Возможно, даже мы об этом уже говорили, когда там главный герой в поисках своего гуру встретил человека, который на сцене для многих людей показывал вот такого типа чудеса. И когда уже все готовы были пойти за ним, он просто сказал, что вот если вам кто-то другой будет показывать что-то подобное и будет провозглашать, что он Бог, что он Всевышний, не верьте этому. Это всего лишь способности, которые может развить фактически каждый. Это не является признаками Бога.
Конечно. На самом деле астрология прекрасно объясняет все эти сложные философские моменты. Но чтобы понять их, необходимо астрологию изучать под руководством гуру. И именно не только джьотиш-гуру, а именно духовного учителя. Духовный учитель не объясняет, где какой дом, он просто дает тебе твое сознание, и ты уже через его призму воспринимаешь астрологию. Самый ценный совет в моей жизни я получила от своего первого джьотиш-гуру Нараяна Шастри. Это было в Бенарисе в 92-м году. Он мне сказал, чтобы правильно понимать астрологию, ты должна обрести духовное руководство. Ищи гуру. Твой гуру будет гуру вайшнав. И это было самое для меня ценное, потому что с тех пор я стала искать не просто астрологов и брать у них уроки. Я стала искать настоящего гуру. Для меня стал вопрос, а кто настоящий, а кто нет? И вот здесь буквально революцию в моем сознании совершила книга. На самом деле книги делают революцию, но эти революции происходят в сознании. И эта книга Шридхара Махараджа, которую я рекомендую всем слушателям радио Аюрведы, она так и называется «Шри Гуру и его милость». Шридхар Махарадж очень подробно описывает, а Шридхар Махарадж обладал удивительным качеством, он мог объяснять наисложнейшие философские концепции очень простым и доступным языком. И для меня это было откровением, потому что я считала, что вот гуру, раз вот у меня есть этот гуру, я должна его принимать, я должна воспитывать смирение, принимать все его качества, даже порой абсурдные или неприемлемые для моего сознания действия, я должна считать, что гуру всегда прав, потому что гуру – это Кришна. Так меня учили, так думала я. Но эта книга перевернула мое сознание. Почему? Потому что Шридхар Махарадж, а его возлюбленный ученик Шрила Говинда Махарадж через год стал моим духовным учителем, стал моим гурудевом. Так вот, Шридхар Махарадж пишет, что гуру – это всегда двое. Это Кришна и личность гуру. То есть писания говорят, гуру – это Кришна, но это не значит, что мы должны из гуру творить себе кумира. Иисус говорит, не сотвори себе кумира. И это слова духовного учителя, это слова гуру. А почему? Потому что именно так, когда мы считаем, что вот эта личность, наш гуру, значит, он Бог, все, что сказано им, это божественно, это истина в последней инстанции, именно это ведет к сектантскому сознанию. Понятно? Затем Шридхар Махарадж объясняет, что если вы видите или замечаете, что ваш гуру проявляет качество, а вы знаете, что в процессе, так сказать, духовного пути ученик может перерасти своего гуру. Все мы имеем разные духовные платформы, старты, да? У нас у всех разный духовный потенциал, разный духовный опыт. Кто-то мог быть святой в этой жизни, а сейчас он получил посвящение, и он очень быстро стал прогрессировать. Понятно, да? И он очень быстро обнаружил, что вот личность гуру вызывает у него сомнения, его морально-нравственные качества вызывают сомнения. То, что он говорит по писаниям, не кажется ему столь глубоким или вообще вызывает сомнения в правильности трактовки. Бывает и такое. Может быть, его гуру не истинный, он гурвит, кто знает, да? Тем более он описывает, Шридхар Махарадж описывает, что есть три типа гуру. Есть Каништа Адхикари, Матхьяма Адхикари и Уттама Адхикари. То есть три левела, три уровня гуру. И вот, если вы начинаете сомневаться в личности гуру, то тогда ваша преданность гуру будет заключаться в том, чтобы оставить этого человека и идти за Кришной. Если вы встретите вайшнава, который более высок сознанием, чем тот, кого вы почитали своим гуру, то ваша преданность гуру будет заключаться в том, чтобы оставить предыдущего и идти за более высоким сознанием. И это удивительная истина, потому что для многих, для меня в том числе, в очень трудный 95-й год, я думаю, что многие поймут, о чем я говорю, это было очень и очень своевременно. Итак, следующее, что идти за более высоким сознанием. Мне здесь вспоминается история, когда Шрила Прабхупада оставлял тело, он попросил своих учеников в случае сложных вопросов обращаться к Шридхару Махараджу. И многие так и сделали. И их выбор кто-то расценил как предательство своего гуру, а кто-то расценил как следование за гуру. Поэтому Шридхар Махарадж и пишет, что всегда нужно следовать за аспектом Кришны в гуру, а не за личностью, а все мы люди, и все мы, а людям свойственно ошибаться, да? Поэтому нельзя привязываться к личности гуру, нужно привязываться к Кришне. И тогда, ну и, конечно, если ваш учитель Уттама Адхикари, святой высшего уровня, безусловно, выше только Кришна, да? И то Кришна говорит, что я слуга своего преданного. Мой преданный выше меня, говорит Кришна. Итак, это очень важный момент, который мне, скажем, помог в понимании, скажу откровенно, величие моего духовного учителя Шрилы Говинды Махараджа и, соответственно, моего парамгуру Шрилы Шридхары Махараджа. И я поэтому настоятельно рекомендую обратиться всем к этой книге «Шигуру и его милость». Она выложена в интернете бесплатно. Сайт harikrishna.ru, рубрика «Библиотека», Шридхар Махарадж. Там все книги, которые можно прямо читать онлайн или скачивать себе в домашнюю библиотеку. И это книги Шридхара Махараджа, и среди них просто бриллиант. Это книга «Шигуру и его милость». Угу. Еще вопросы?
Вопрос пока у нас один. Вы хотите перейти уже к вопросу, да? К вопросам от слушателей?
А как или вам попозже? Удобно? Олеся, я могу продолжить эту тему. Если у нас время вопросов, я могу начать отвечать на вопросы.
Давайте так, я зачитываю тот единственный вопрос, пока, который у нас есть пока, и, возможно, от него мы начнем дальше слушать, развивать какую-то тему, возможно, так будет интересно. Согласны?
Да, конечно.
Угу. Хорошо, вот Анастасия пишет. Дайте, пожалуйста, рекомендации, подскажите, где взять силы для служения, если нечего отдавать и нет любви в сердце. Как устранить сухость и холодность своего сердца и сердца мужа?
Прекрасный вопрос. Прекрасный вопрос. Спасибо, Анастасия. Это очень, я бы сказала, такой вот правильный вопрос. Почему? Потому что на самом деле все мы испытываем эти проблемы. Все мы холодны сердцем. Знаете, как в той песне «Мама, мы все тяжело больны». У нас у всех один диагноз – кшая рога, болезнь сердца. Все мы черствые, все мы не хотим служить, а хотим наслаждаться. Это в нас говорит наше материальное эго. А что такое материальное эго? Это принятие своего «я» за тело. А тело требует наслаждений. Ему то поесть, то попить, то поспать, то погулять, то еще что-нибудь. И если мы принимаем себя за это тело, оно постоянно, а это очень трудно изменить вот это сознание, что я – это тело. И сколько бы мы себе ни говорили «я душа, я душа, я душа», мы все равно действуем согласно своему эго, своему телу, стараясь удовлетворить его, нарядить, причепурить, обласкать, понежить и так далее. Это не значит, что я отрицаю телесные, скажем, да, концепцию. Отнюдь нет. Русские люди очень максималисты, крайние максималисты. Я сейчас имею уже опыт, скажем так, международной проповеди, и я хочу сказать, что я всегда удивляюсь, насколько наше сознание отличается от сознания тех же самых западных людей, не говоря уже о сознании восточных людей. Я была на Бали, Сингапур, и там я проповедовала, и там я увидела абсолютно другое сознание, абсолютно другое сознание. Потому что там люди изначально смиренны. А западные люди не смиренны. Но мы, в отличие от европейцев, мы еще максималисты. Мы говорим либо черное, либо белое. Мы не допускаем никаких оттенков. Мы считаем, что если я – это душа, то никаких тебе не должно быть физических наслаждений. То давай не ешь, не пей, голодай. Мы начинаем действовать фанатично. Вот этот фанатизм, он в крови почему-то русских людей. Я, когда говорю «русские», я подразумеваю русскоязычных людей, которые с, ну, постсоветского пространства. Да? Почему это происходит? Возможно, над нами давлеет знак Водолея. Все считают, что Россия – Водолей. Это так. Вот эти вот крайний максимализм – это черты Водолея. Поэтому я не призываю к отказу от физических там удовольствий. Да? Нужно кормить свое тело, нужно о нем заботиться, но все должно быть в меру, без привязанностей. Например, вам очень захотелось вот купить это платье, и все, тут вы не бой положь. Но если вы не привязаны, ну и не получается, денег не хватает, или... А у меня был очень забавный случай. В своей, ну ладно, не будем об этом, таких примеров сколько угодно. Если вы не можете купить эту вещь, то вы не привязывайтесь и говорите, ну ладно, значит не время, а значит она мне не нужна. Значит, вот виноград зеленый, да? Мажете хвостом и уходите. Кришна дает вам что-то другое, даже лучше и больше. Понимаете?
Угу.
Если он к вам благоволит, если у вас есть милость гуру. И это не значит, что вы должны, ага, вот кольцо с бриллиантом в 1 карат, я откажусь, а Кришна мне даст 2 карата. Это не так. Понятно, да, что самое главное – мотив. И мотив – это наша, скажем, искренность. Если, Кришну же не обманешь, он же в нашем сердце. Вот. И поэтому мы все тяжело больны кшая-рогой, то есть болезнью сердца. Как от нее избавиться? Это трудный вопрос. Я считаю, что насильно избавиться от своих недостатков невозможно. Можно только их усугубить. Но если вы чувствуете, что вы холодны к людям, то вы должны и просто обязаны что-то делать для них сознательно. Например, вы осознали в себе эту болезнь сердца. Вы холодны к людям, а все мы холодны к окружающим. Нам, честно говоря, не очень интересны чужие проблемы, у нас есть свои. Да? Вы посмотрите, как общаются люди. Они говорят каждый о своем. Да? Так вот, вы, если осознали в себе эту проблему, вы должны стараться вот просто сознательно что-то делать для других людей. Например, и если вы будете искренни, то Кришна даст вам очень много таких возможностей. Например, вы вдруг осознали, что вы очень эгоистичны в дружбе. И вы вспомнили, что вы всегда на самом деле от друзей только получали, а они вам дарили. Я не имею в виду только подарки, да, разные вещи. И тогда вы понимаете и просите Кришну, ну, какой же я вообще вот гад такой, дай мне возможность, Кришна, вот что-то сделать для моих друзей, как-то вернуть им вот этот долг, этот кредит. И Кришна сразу дает вам эту возможность. Например, вы узнаете, что у вашего знакомого или малознакомого, или наоборот очень близкого друга какая-то беда, какое-то несчастье. И вы стараетесь задействовать все, чтобы хоть как-то помочь ему. Там, нет у вас денег, вы отдаете последнее. Там, вы закладываете свое любимое кольцо, но эти деньги вы даете другу. Идите на такие поступки. И именно это откроет ваше сердце. И если вы будете искренни, то Кришна сделает это очень быстро. Поверьте мне, это не пустые слова. То, о чем я вам сейчас говорю. Я говорю вам, это из собственного жизненного опыта. И не только жизненного, но и духовного. Духовного почему? Потому что за всем этим я видела любовь Кришны ко мне. Итак, если вы осознаете, что вам трудно служить другим, то вы стараетесь это делать, но искренне. Знаете, многие вот, особенно вот такие сахаджийские есть. Сахаджия – это то, с чем более всего боролся и Бхакти Сиддханта Сарасвати, и Шридхар Махарадж. Сахаджия – это имитация, подражание. Очень многие неофиты, то есть те, кто только начинают практиковать духовную практику, считают, что вот они такие преданные, они такие вот все возвышенные, они вот такие вот там старшие, младшие, средние преданные или еще какой-то там, да, вот. И они вот культивируют вот такой вот как бы благостную речь, вот такие улыбки слащавые, да, вот, вот эту вот приторную сатвагуну, да, но при этом, когда они видят грязь, они проходят мимо и ищут младшего преданного, чтобы тот убрал, и сказать ему, ну-ка иди убери. Так вот же тебе служение, бери и служи. Бери тряпку и мой этот пол или еще что-нибудь. Служения вокруг очень много. Но все зависит от того, насколько вы искренни. Если вы искренни, то вы будете это воспринимать собственным служением, личным. И благодарить его. О, Кришна, как здорово, что здесь такой грязный пол, и я могу его помыть. Посвящу это я своему гуру, посвящу это я тебе или вот там преданным кому угодно, любимому человеку, в конце концов. Понятно, да?
Да.
Вот таким вот образом, шаг за шагом, можно открыть анахата-чакру. Меня иногда спрашивают, я не люблю эти вопросы, все эзотерические вопросы очень не люблю, оскомина, но я всегда отвечаю, почему? Ну, потому что это людей очень интересует. сердечная чакра. Как раз именно она связана с кшая-рогой, с болезнью сердца. Когда мы черствы сердцем, когда у нас пораженный четвертый дом, дом сердечности, да, нашего отношения к окружающим, то у нас закрыта анахата-чакра. Но как только мы начинаем что-то делать для других бескорыстно, Кришна всегда призывает в Бхагавад-гите к бескорыстным поступкам. Как только мы начинаем что-то делать бескорыстно для других, служить сознанием служения, то анахата-чакра начинает сначала приоткрываться чуть-чуть. И вот этот момент очень-очень, скажем так, трепетный. Почему? Потому что чуть-чуть... А все чакры, вы знаете, похожи на лотосы, да? У них просто разное количество лепестков. Вот эти вот лепестки, они колышутся даже. Колышутся, кончики их. Чуть-чуть бутончик такой. Маленькая-маленькая, вот, скажем, такая вот приоткрылся бутончик, да? И вот этот момент самый сложный. Почему? Потому что вы сами можете закрыть опять его насовсем. Своим черствым поступком, или «а это я сделаю потом, сегодня я уже сделал добрые дела, а вот это я отложу на завтра». Все, он закрылся, и завтра вам уже совсем не хочется делать это доброе дело. Понимаете? Поэтому всегда вот здесь почему опять-таки важны собственные усилия, опять-таки третий дом. Именно третий дом будет девятый. Именно ваши собственные усилия, за которые отвечает третий дом, могут расшевелить ваш девятый дом, который отвечает за вашу духовную жизнь. Шаг за шагом, потихоньку, постепенно, но обязательно искренне. Мой духовный учитель Шрила Говинда Махарадж, давая посвящение, всем говорил одну и ту же фразу. Он говорил: «Я вижу, что вы искренние люди, поэтому я дарю вам маха-мантру». Я думала, ну почему всем одинаково говорит? А потом до меня дошло, что он обязательно это подчеркивает. Он подчеркивает, что именно искренность – это ключ к духовной жизни. И если вы будете искренни, и если вы будете прикладывать усилия, то, безусловно, вот этот вот этап, переходной период, да, когда чуть приоткрылись лепестки, да, и дрожат, вы его преодолеете. Лепестки раскроются, даже будет такой треск. Вот. И затем пойдет очень быстрое раскрытие анахата-чакры. Понятно? Но вот этот момент, он очень долгий, когда лепестки чуть-чуть приоткрылись и трепещут. И это всегда вам испытание. Почему? Потому что когда анахата закрыта, нет никаких испытаний. Вам совершенно фиолетово, что там, кто там и как там. Но чуть приоткрылись и пошли одно испытание за другим. Вы валитесь с ног от усталости, а вас просят кому-то помочь. Да? Угу. Или еще что-то.
То есть это, вот, получается, вот, неплохая карма, допустим, как можно это воспринять, как человек, не знающий, может это воспринимать, а когда что-то наваливается очень сложно, а это, наоборот, возможность нам развиваться, и это очень хороший период.
Безусловно, всегда надо видеть во всем милость Бога, даже в наших несчастьях. Несчастья нам идут по справедливости, да, это наша негативная карма. Но сострадание и милосердие выше справедливости. Я повторяла эти слова Шридхара Махараджа, когда мы говорили о милости Шукрачарии, милости Бога Венеры. Итак, за этим справедливостью всегда стоит милосердие, всегда стоит сострадание. И действительно мы получаем больше, чем теряем. Не случайно всегда за четвергом идет пятница. За милостью Брихаспати, Брихаспати – бог планеты Юпитер, Юпитер – это четверг, идет пятница, милость Венеры. Венера – это пятница. Понятно, да?
Да.
И это самый важный эзотерический момент милости Гуру. Милость Гуру покоится на милости Венеры, на милости Шукрачарии, на милости любви и сострадания, милосердия и сострадания.
Да, наши слушатели,
поэтому,
которые...
Поэтому, Анастасия, спасибо за вопрос, и ничего не бойтесь. Да, мы все больны. Признать свою болезнь – это уже наполовину быть здоровым. И это очень важно. И я благодарна вам, что вы это сделали открыто, не боясь, скажем так, да, там, что кто-то узнает и так далее. Но это значит, что вы уже на пути к выздоровлению. Спасибо. Милости гуру вам. Угу. Слушаю следующий вопрос.
Наши слушатели, которые следят за вашими лекциями по четвергам и по пятницам, уже разобрались, по крайней мере, приблизительно, что же такое милость брихаспати, что такое милость шукрачарьи и как они взаимосвязаны. И вот наша следующая слушательница Галина тоже, ну, как минимум, вашу предыдущую лекцию в четверг слушала и пишет: в прошлой передаче говорилось, как женщина может привлечь дургу, а как можно женщине привлечь Лакшми и Сарасвати. И дописи спасибо за ваши интересные передачи.
Спасибо за ваш интересный вопрос. Простите, как зовут слушатель?
Зовут Галина.
Галина. Галина, спасибо за вопрос. Итак, милость богини Сарасвати. Как привлечь милость Сарасвати? Олеся, как вы думаете? Вы тоже женщина, я думаю, что это знание должно быть у вас в крови, в подсознании. Богиня Сарасвати – это богиня учености. Как можно привлечь ее милость?
Ну, по крайней мере, стремиться к знаниям. С этого начинать.
Совершенно верно. Совершенно верно. Но богиня Сарасвати, она супруга Брахмы. Брахма – это творец материального мира. И в этом материальном мире творческая энергия Брахмы преломляется через эго. Понятно, да? У меня на сайте есть, не побоюсь дать высокую оценку, собственной статье, хорошая статья, которая называется «Талант. Милость свыше или тяжелый крест?». Эта статья была, скажем так, написана не мной, она была инспирирована свыше, потому что мне ряд шли несколько одинаковых, ну, практически, то есть нет, несколько гороскопов с одинаковой проблемой. До тех пор, пока я не ответила себе на этот вопрос. Что же такое талант? И после этого эти гороскопы иссякли. Подобные гороскопы иссякли. Так вот, богиня Сарасвати, супруга Брахмы. Брахма – это творческая созидательная сила. Она проявляется через эго. И точно так же богиня Сарасвати, она смотрит и действует через эго. Богиню Сарасвати можно удовлетворить только смирением. Если женщина смиренна по отношению к мужу, она может получить истинные знания. Если она не смиренна, а пытается учить мужа, командовать им, и вообще говорит: дурак ты последний, я лучше тебя знаю. Богиня Сарасвати тут же уходит от нее. Понятно?
Угу, да.
Милость Лакшми. Как привлечь милость Лакшми? Замечательный вопрос, потому что все мы хотим. Что такое Лакшми? Лакшми – это красота, Лакшми – это богатство. Все мы хотим быть богатыми, красивыми, какими еще, счастливыми, да? Угу. Богиня Лакшми проявляется, то есть в астрологии Венера сравнивается с Лакшми. Именно она дает красоту и богатство. Как снискать милость Венеры? Об этом была вся наша лекция, да? Но повторюсь, я имею в виду вот эти пятничные лекции, да, милость Шукрачарьи, да, милость, да, планеты Венеры. Угу. Но повторюсь, милость Лакшми также проявляется через шакти, через аспект, да, женский аспект. И милость Лакшми можно снискать для женщины только служением своему мужу. Почему? Потому что Лакшми – это, скажем так, ну, приближенная к чистому служению, к Радхарани, да? Это супруга Вишну. Шрила Прабхупада, чтобы объяснить Тримурти нам, западным людям, которые имеют ум совершенно, скажем так, материалистичный, он ввел так называемые проценты. Да? Он говорил: Бхагаван, Верховный, это 100%. Вишну – это почти то же самое, что Кришна, пишут Писание. Но вот что такое почти то же самое? Шрила Прабхупада это оценил в 2%. И так он говорил: Вишну 98% качеств Кришны, Брахма творец 75%, а Шива разрушитель 87%. Вот такую градацию ввел Шрила Прабхупада, чтобы объяснить, что такое Тримурти. Итак, Лакшми можно, перефразировав Священное Писание, сказать почти то же самое, что Радха, да?
Угу.
Как мы говорим, что Вишну почти то же самое, что Кришна, говорят Писания, значит, Лакшми почти то же самое, что Радхарани. Что это означает? Что милость Лакшми можно снискать только служением. Если женщина искренне служит мужу, то тогда Лакшми наделяет ее всеми своими дарами. Что значит служить мужу? Это не значит выполнять все его прихоти. Служить мужу, прежде всего, вдохновлять его на служение Богу.
Вот так вот.
И это есть, угу. Да. И потом уже идет материальный аспект, безусловно. Готовить, стирать, убирать, ублажать всячески, да, в материальном плане, в чувственном, в физическом, в эстетическом, да. Женщина должна быть красива, это тоже аспект Лакшми, да, но при этом она должна служить. То есть она не должна быть холодной манекенщицей, просто вот она лежит, такая красивая мебель, на красивой мебели, да. А она должна служить, она должна бегать, суетиться, готовить, но при этом все это делать грациозно, красиво и очень даже вот так вот обаятельно. Ну или, скажем так, вот привлекательно для мужа.
Это понятно, целое женское, да? Искусство, вот высоты достигнуть, да, в этом.
Угу. Служить мужу – это очень и очень сложно. Поэтому для женщин так важно выбирать правильно объект служения. Если ваш муж недостоин вашего служения, то служи ему, не служи ему, Лакшми к вам не будет милостива. Понятно, да?
Да, ясно.
Потому что вы не сможете ему правильно служить. Вы будете считать, что ну что же он такой дурак, вот я тут нарядилась, оделась, а он не замечает. Или наоборот там как-нибудь, да? Все что угодно. Объект служения должен быть достойным.
Понятно.
И только тогда женщина может снискать милость Лакшми, которая будет проявляться в богатстве и красоте. Знаете, некоторые женщины, они с возрастом становятся красивее. Я наблюдала это в хороших счастливых браках. То есть женщина служит мужу, и Лакшми наделяет ее красотой. Женщина служит мужу, и Лакшми дает богатство ей и ее мужу. Это очень важный аспект. Хотелось бы еще вспомнить историю как раз о милости Лакшми. Лакшми не так проста, как это кажется. Многие думают, что вот я там поставлю ее статуэтку, буду ей делать жертвоприношение, там, да, благовоньки зажигать, там, воду лить рядом, да, и она мне даст денег. Отнюдь нет. Она очень своенравна. Своенравна больше, чем Сарасвати и больше, чем Дурга. И вот этот момент очень хорошо отражен в истории о Бригумуни. Скоро выйдет моя книга, перевод Бригу-сутры и комментарии к нему. И там это как раз, эту книгу как раз написал Бригу-сутру, сам Бригумуни. И вот этот вот Бригумуни, он был астрологом, но он был величайшим из Саптариши, из семи вселенских мудрецов. Именно о нем Кришна говорит в Бхагавад-гите: из семи мудрецов я Бригу.
Вот так. Угу. Алло, Ирина, вы еще с нами? Ага. Вот так закончилась фраза Ирины, и Ирина, получается, исчезла у нас из эфира. Видимо, неполадки в интернете, по крайней мере, у меня в скайпе такая надпись появилась. Сейчас снова попробуем с ней связаться. Вот, похоже, у нас тоже что-то не то.
Алло, все
алло.
В порядке.
Ирина,
я вернулась.
Вы снова с нами. Отлично. Я проверяю, идет ли у нас трансляция, чтобы все слушатели нас слышали. Вот, продолжаем нашу беседу. Итак, мы говорили о Бригумуни. Вы сказали, что в Бхагавад-гите как раз речь идет о нем, когда Кришна говорит, что из всех мудрецов я Бригу. Вот на этом мы и остановились.
Замечательно. Итак, мудрецы собрались, так описывают Пураны, однажды и стали думать. Ну, у них же не было Прабхупады, у них же не было милости гуру, да? Им никто не разложил по процентам. Они, вот Тримурти. И они стали думать, а кто же из Тримурти самый главный? Шива, Брахма или Вишну? Кто-то стал спорить, говоря о том, что, конечно, Шива. Вспомните Шивалингам, он бесконечный. Даже Вишну не смог достигнуть его конца, его предела и так далее. Кто-то говорил, нет, Брахма, потому что Брахма творит этот мир, ну и так далее. Они заспорили и в конце концов решили выделить из своих рядов Бригумуни и отправить его ко всем Тримурти, ко всем богам и понять, кто из них самый-самый, кому поклоняться нужно в первую очередь. Бригумуни был не халамбалам, прям скажем. Его отцом был сам Брахма. И в первую очередь он направился к нему. Он прибыл к Брахме. Брахма был в медитации, но только он услышал появление Бригумуни, он открыл глаза и сказал, «Мой сын, ты мне мешаешь, ты разве не видишь, что я медитирую? В это время ко мне входить не положено. Ты забыл, что ли, правила этого мира, который я сотворил?» Бригу сказал, «Извини, мой дорогой отец», и удалился. Он все понял. Затем он отправился к Шиве. Шива пребывал в медитации. А Бригумуни вошел к нему, потревожил его, и Шива пришел в гнев. А Шива является братом Бригумуни. Тогда и чуть не испепелил Бригумуни. Потому что Бригумуни, кроме того, что он потревожил его медитацию, он еще и стал заноситься. То есть он стал провоцировать Шиву на раздражение, на гнев. Что Шива и сделал. Он разгнелся и чуть не испепелил Бригумуни. Он с трудом унес от него ноги. И дальше его путь лежал к Вишну. Он подошел к Вишну. Вишну не реагировал. Он пребывал в медитации. На кого они все медитировали? На Бхагавана, на Верховного. Итак, он подошел к Вишну. Вишну пребывал в медитации. Тогда он тронул его за плечом. Вишну не шевелился. Тогда он взял и толкнул его. Вишну упал и лежал с закрытыми глазами. Бригумуни думает, ну что ж мне делать-то? И тогда он подумал, ага, я знаю, как я тебя пройму сейчас. Как я тебя не заведу и буду курощать, да? Как говорил великий Карлос. Так вот, он взял и поставил свою ногу на грудь Вишну. А это, согласно ведам, самое большое оскорбление. И вот тут Вишну приоткрыл один глаз и сказал, «О, мой дорогой Брахма, не жестко ли твоей лотосной стопе на моей худой груди?» И тут Бригумуни понял, что он совершил великое оскорбление великой личности. Он упал ниц перед Вишну и сказал, «Мой дорогой Господь, теперь развеялись все сомнения. Я знаю, что ты высший, и тебе нужно поклоняться в первую очередь, чтобы достичь твоих качеств». Вишну простил Бригумуни. Он смиренен. Но с тех пор на груди у Вишну красуется след стопы Бригу, Бригупада. Но Лакшми не простила Бригумуни. Лакшми прокляла Бригумуни, а в его лице она прокляла всех браманов. Она сказала, «Отныне я лишаю всех этих гордых, заносчивых браманов, которые посмели испытать моего мужа. В смирении я лишаю их своего покровительства». Поэтому все люди, которые имеют браманические качества, сейчас нет браманов, особенно в западных странах, мы все смешанные варны, но у нас есть качества. Итак, люди, которые имеют браманические качества, или люди, которые занимаются браманическими профессиями, такие как учителя, врачи, Это, простите, люди, лишенные милости богини Лакшми.
Ну, так, вот в такое время мы живем. Угу. Хорошо, Ирина, у нас есть слушатель, который хочет лично с вами пообщаться в эфире. Наконец-то мы кого-то услышим. Я его подключаю к нашей беседе. Это Кирилл из Великобритании. И сейчас он у нас также появится в эфире, чтобы задать какие-то вопросы, которые связаны с нашей темой. Алло, Кирилл, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Можете задавать вопросы, вы в эфире.
Во-первых, хочу вас поблагодарить за такую интересную дискуссию. Очень интересные ответы, вопросы тоже интересные. Вот. И когда слушаешь это все, такое чувство, что какая-то сладость во рту происходит у того, кто отвечает на них. Вот. И ко всему этому
сладость, я еще хочу сказать. Нет, уверяю вас, Кирилл.
Нет, ну вы как-то так говорите и причмокиваете. Наверное, конфеты вы жуете, и у вас все время там сладость какая-то. Ну, мне так показалось, может быть, я ошибаюсь.
Угу. Ну, в чем же ваш вопрос, вот, Кирилл? Давайте перейдем.
Вопрос у меня такой, что вот мы затронули как бы богиню Сарасвати и богиню Лакшми. У них есть мужья, и они очень такие с характером, эти богини. И их удовлетворить очень сложно, как я понял. А вот есть вообще как бы вот в природе, на нашей матушке-земле, такие пары, которые удовлетворили и ту, и другую богиню?
Вот какой вопрос интересный.
А вы имеете в виду современных людей или вы имеете в виду примеры описаний в священных, скажем, в Пуранах или других ведических писаниях?
Ну, конечно, хотелось бы узнать бы современные примеры. Ну, если нет, то можно и Пураны тоже вспомнить.
Я считаю, что любая пара, которые живут вместе в мире, они имеют милость всех трех богинь – Дурги, Сарасвати и Лакшми. Я наблюдала такие браки, хочу сказать, что за свою более чем 20-летнюю астрологическую практику таких пар я встречала немного, но тем не менее они были. И хочу сказать, что всегда у этих людей дом в достатке, мужья состоятельные, жены либо работают, либо не работают, это не важно, но они всегда прекрасные хозяйки. Меня в этих домах всегда поили чаем, сладостями, конфетами, плюшками, тортами и так далее. Вот. То есть всегда в их доме много вот мучного, пирогов, это вот тоже милость Дурги проявляется для женщины в этом. И кроме того, мы говорили с ними на темы священных писаний, мы говорили о Боге, то есть и милость Сарасвати присутствует в них, в этих семьях. Поэтому здесь, ну и безусловно, эти пары красивы своим отношением друг к другу, они красивы той удивительной красоты, красотой любви, которую можно заметить в крепких или вот таких, скажем, гармоничных парах, да, то, как они смотрят друг на друга, то, как они ловят слово или читают мысли друг друга. Это очень красиво, и находиться в этой атмосфере очень приятно.
Вот такие примеры.
Вам повезло.
Хорошо, Кирилл, мы желаем, чтобы вам тоже...
хорошего брака. От вас тоже очень много зависит в браке.
Я вот хотела пожелать Кириллу, чтобы ему тоже почаще везло. Вам спасибо за звонок, Кирилл, спасибо, что поучаствовали в нашем эфире. Эфир у нас практически подходит к завершению, но все-таки мне хотелось еще задать пару вопросов, уточняющие. Вот мы говорили о том, как умилостивить Лакшми, Сарасвати, и по поводу служения мужу вы говорили. И вот Светлана спрашивает, как же умилостивить этих богинь, если у тебя нет мужа? А Алена тем временем написала вопрос, как вдохновить мужа, чтобы он был достоин служения жены? Вот как-то, может быть, вы вместе ответите на эти вопросы, потому что они взаимосвязаны, или, может быть, по очереди, как вам удобней?
Простите, сколько у меня есть времени?
Ну, минут 10 у нас есть.
Хорошо. Тогда я разделю эти два вопроса, потому что я считаю их совершенно разными. Например, первый вопрос. Как же служить мужу, если у тебя его нет?
Да, как умилостивить богинь Лакшми и Сарасвати.
А, простите.
Вот так.
Как умилостивить этих богинь, если у тебя нет мужа?
Да, такой вопрос от Светланы.
У нас у всех есть один истинный наш супруг. Это Кришна. Это Господь. Это Верховный. И Он в нашем сердце. Если мы служим Ему, а Кришне служить невозможно без гуру, то есть если мы служим духовному учителю, то мы удовлетворяем всех богинь. Всех. Если преданная, а вы знаете, что и история человечества, и история разных религий и культур содержит такие примеры. Примеры святых женщин, у которых не было мужа. Но, вот, например, я из Петербурга, наша святая, любимая святая петербуржцев, это Ксения Блаженная. Она потеряла своего мужа, он у нее погиб на войне. Тогда она была молода, они вот так любили друг друга, его забрали на войну, он там погиб. Она одела его шинель, ну, скажем, с точки зрения мирской морали, у нее поехала крыша, да? Но она одела его шинель, сказала, что вот теперь она называла себя по имени мужа, и ходила от дома к дому и исцеляла людей. И утешала женщин. Она стала святой. Кому она служила? И своему мужу, и Богу прежде всего. Да? Или, например, это пример замужней женщины, которая через служение своему мужу, через любовь к нему, поняла и приняла любовь Бога. И стала давать ее другим окружающим людям. Или пример из ведической традиции. Многие из вас знают такого поэта Мирабай. Это поэт-женщина средневековой Индии. Вот у нас была, по крайней мере, в советское время вот эта вот библиотека мировой литературы, да, и там вот приведены вот ее прекрасные, ну, я так знакома с Мирабай, прекрасные стихи. Считалось, что это величайший образец любовной лирики. Настолько эти стихи были утонченны, красивы, как они описывали разлуку с любимым и все прочее. Я всегда считала Мирабай, ну, просто известным там светским поэтом, да, Индии 15 века. И вдруг, когда я побывала в Индии первый раз свой, я увидела храм Мирабай. Я говорю, как интересно, вот я знаю такую поэтессу средневековой Индии. А мне говорят, а мы знаем такую святую. Мирабай святая. Я зашла в этот храм. В этом храме служат только женщины. И они мне рассказали ее историю. Оказывается, вся эта лирика, которую весь мир воспринимает любовной лирикой, говорит о чувствах Кришны, Радхи Кришны. И она описывала эти переживания. Она была, значит, у нее был... Она была монахиней, у нее был целибат, она была там, брамачарини и так далее. Да? Девочка еще, ее стали посещать эти видения, которые она облекала в стихи. И Мирабай, слава ее, стала греметь по всей Индии. И это очень раздражало мусульман, потому что, во-первых, женщина, во-вторых, поэт, а в-третьих, все ее знают, а в-четвертых, еще и индуистка. Оказывается, она о Кришне это пишет. И они решили во что бы то ни стало изничтожить Мирабай. Они объявили прямо войну на эту женщину. И ее скрывали. Она пряталась в разных ашрамах. Скрывали ее вайшнавы, потому что она сама, в принципе, не боялась. Она считала, что Господь ее всегда защитит. Ее возлюбленный, ее Кришна всегда ее спасет. И однажды мусульманам все-таки удалось ее застать врасплох. И даже не ее, а ее, скажем, тех, кто охранял Мирабай. Они ворвались в храм и кинулись с мечами на нее, но прямо на глазах она исчезла в теле. И вот там, где это произошло, стоит центральный храм Мирабай. И именно там я побывала. Хочу сказать, что место удивительное, да, и каждому воздастся по вере, говорил Иисус. Мирабай верила, что Господь всегда защитит ее, и Он ее защитил, Он спас ее. Вот это тоже пример женщине, которая заслужила, простите меня, милость всех трех богинь. даже если она была монахиней, она была очень красива, она была... Там, где была Мирабай, туда стекались паломники и жертвовали, жертвовали и жертвовали. Все утопало в золоте, там, в жемчугах и так далее. Потому что ее слава уже тогда была слава на всю Индию. А затем эта слава распространилась на весь мир. Поэтому не важно, в каком социальном статусе вы находитесь. Самое главное – это ваша искренность. И самое главное, что вы... Самое главное – это ваше сознание. Если ваше сознание – это сознание Кришны, это сознание вашего Гурудева, служение ему, то милость всех богинь вам обеспечена. Почему? Потому что это богини, которые служат своим мужьям, правильно? А их мужья поклоняются Девешвару, Кришне, Верховному. Итак, Кришна говорит в Бхагавадгите, что «поклоняйся мне, ты удовлетворишь всех богов и богинь». Второй вопрос, пожалуйста, напомните мне, Олеся.
Вы знаете, я вот сейчас хочу сказать большое спасибо Светлане, которая прислала этот вопрос, и благодаря этому вы рассказали удивительную, просто чудесную историю о поэтессе Мирабай. Мне сразу захотелось очень познакомиться поближе с ее творчеством, с ее стихами. Обязательно после эфира найду что-нибудь, почитаю в интернете. Спасибо вам большое, что рассказали это. Далее у нас вопрос от Алены был. Она написала, как же вдохновить мужа, чтобы он был достоин служения жены? Вот так.
Дорогая Алена, хочу сказать, что я надеюсь, ваш муж не слушает с вами передачу.
Все может быть. Хочу сказать.
Хорошо, пусть даже так. Значит, так надо. Хочу сказать, что в таком сознании вы не вдохновите мужа. Пока вы будете считать, что ваш муж недостоин вашего служения, вы всегда будете получать недостойных мужей. Только тогда, когда женщина понимает, что мужчины – это существа, скажем так, более высшего порядка в силу развития своего разума, в силу своего интеллекта, в силу того, что они склонны принимать правильные решения в большей степени, чем мы, женщины, да, и что их сознание по определению выше, чем наше женское. Почему? Потому что мы подвержены чувствам. А это не значит, что, вот, скажем, ваш муж, он там недостоин. Я не знаю ни вашу историю, ни вашу пару. Может быть, вы так его воспринимаете? Если он и вправду недостоин, бывают же подлецы, негодяи, да, они же не все боги наши, мужчины, прямо скажем, да. Если он подлец и негодяй, а в чем? Вот что такое подлец и негодяй в отношении мужчины? Как вы думаете? Олеся, простите, мне приходится терзать вас, потому что, ну, нет вот, прямого, да, вопроса.
Ну, собственно говоря, для этого я, наверное, здесь и нахожусь. Я так думаю, что подлец и негодяй обычно лежит на диване, смотрит только телевизор, как-то не хочет выносить мусор, вот елку там после Нового года, и не хочет цветы приносить и так далее. Ну, вот как-то так.
В принципе, я, наверное, бы объединила вот все ваши перечисления. Я думаю, что если бы вот вы имели возможность, да, и не следовали своему расписанию, да, вы могли бы продолжить это до бесконечности, да, что он не делает, да. Но я бы, наверное, это объединила. Подлец и негодяй – это тот мужчина, который не выполняет свою дхарму. Что такое дхарма? Это долг и обязанность. В чем оно состоит? Прежде всего, быть духовным учителем для своей жены. Второе – материально заботиться о своей семье, жене и о ребенке. Если ваш муж не содержит вашего ребенка, вас, а лежит на диване, да, еще и командует, как он, гоните его в шею, нельзя служить ему. Почему? Второй вопрос. А потому что ваше сознание напрямую зависит от сознания того, кому вы служите. Поэтому служите гуру. Его сознание выше, он наделен верой. Если ваш муж становится гуру для вас, вам повезло, вы счастливая женщина.
Вот так вот. Хорошо, спасибо вам.
Грустно, да?
Да нет, все правильно, все понятно. Спасибо большое за ваше объяснение. Очень много интересного, опять же, мы сегодня услышали, как, собственно говоря, и всегда. Спасибо, что были с нами. Я напомню, что завтра у нас эфира не будет. С Ириной Поздеевой, верно, Ирина, мы так говорили?
Да, да, да.
Но, тем не менее, состоится эфир ровно через неделю. Мы продолжим тему милости, милости брихаспати. И в следующую пятницу у нас начнется астрологические беседы. Но это будет через неделю.
Это даже не беседы. Даже простите, беседы? Я перебила вас. Это не беседы, это начнутся радиоуроки. Уроки по астрологии.
Все вот очень серьезно и интересно, я уверена. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Вам всего хорошего, всего доброго. Пусть у вас все будет хорошо. Обязательно у вас и у всех нас будет милость брихаспати. Мы этого очень хотим.
Спасибо большое вам, Олеся, и вам, дорогие слушатели, что уделили мне свое время. И я очень благодарна за то, что вы даете мне возможность говорить о моем учителе и о его милости. Харе Кришна.
До свидания, всего хорошего. Ну, а я побежала искать стихи поэтессы и святой Мирабай.